Радіо Свобода. Свобода в клубе Арте FAQ. Писатель Михаил Витковский, польский молодой прозаик, который вышел по-русски в издательстве «Новое литературное обозрение». В 2007 году вышла его книга «Любиво», написанная в 2005-м, и Барбара Радзивилл из Явожно-Ощаковой. Сейчас выходит в Петербурге в издательстве «Лимбах» его книга под названием «Марго». Витковский описывает жизнь маргиналов. «Любиво» — это вообще такой как бы декамерон из жизни гомосексуалистов. Вот насколько литература такого рода может быть встроена в российское литературное пространство, мы будем говорить с издателем Витковского, главным редактором издательства «Новое литературное обозрение» Ириной Прохоровой, со специальным корреспондентом издательского дома «Коммерсант» Анной Наринской, с писателем и колумнистом Алматом Малатовым, автором предисловия к книге «Марго», с Александром Гавриловым, литературным критиком и директором Института книги, и с Александром Шадаловым, поэтом, критиком и издателем, главным редактором издательства «Глагол», ведущим программы «Графоман», который сейчас, к сожалению, не выходит. Я поговорила с Борисом Дубиным, социологом и переводчиком. В частности, он переводит с польского и хорошо ориентирован в польской ситуации. Так вот, я задала ему вопрос, насколько скандален, по его мнению, Витковский.
Что интересно, у нас ведь это изданиями, скажем, «Нового литературного обозрения» или вот «Марго» попадает, ну, все-таки не в какой-то там основной поток литературы, а в такую несколько маргинализированную сторону. Тревога, может быть, отчасти вот с этим моментом связана, что для как бы наших условий эта литература скандальная, в то время как для польской ситуации и восточноевропейской ситуации здесь нет сенсации, здесь нет скандала. Это заметная литература, но это литература, которая обществом не стигматизируется и не маргинализируется. У нас в этом смысле, наверное, аналогом могло бы быть продукция издательства «Колонна Publications», например, или там «Красный матрос». Вещи заведомо маргинализированные. Они даже близко не подойдут к премии «Паспорт политики» польской или «Нике», на которой, кстати сказать, Витковский был номинирован, и не по одному разу. Почему происходит вот такое переключение, почему такая неопределенно тревожная реакция с нашей стороны? Это заметная и яркая, но не сенсационная литература. И сами герои, образ их жизни, а главное отношение к ним, авторов. Это не то, что по каналу НТВ таким особым сенсационным голосом говорят: смотрите сразу после передачи такой-то и увидите, ну вот, где там людей на кусочки режут. Во-вторых, ни сами герои, ни способ повествования, ни отношение к ним автора не попадают в раздел криминалитет. То есть это никак не соединяется с криминальным романом, полицейским романом. И ни автор, ни его герои с точки зрения, ну вот, как бы восточноевропейского читателя, не попадают в раздел маргиналитета, недопущенного в этом смысле в основное направление проблемной культуры. В нашем случае не попадут никогда. Ну, давайте простой пример. Ни Дебрянскую, ни Гарика Осипова, понятное дело, на премию «Триумф» подавать не будут. Никогда в жизни, ни при какой погоде. В Польше ситуация другая. Теперь, что, собственно, делает Витковский? В «Любиве», конечно, трещи, немножко в другую сторону это повернуто, в «Барбаре Радзивилл». Мне так кажется, что это, если говорить о каких-то традициях романных, ну, это, вообще говоря, полтавской роман, ну, или роман нравов. Было таким избитым сравнением, значит, когда «Любиво» трактовали как «Декамерон», можно там сблизить это с «Рабле», можно сблизить это с испанскими полтавскими романами и их там позднейшими французскими изводами. Но вот что интересно, герой или героини, плут и неудачники, при этом они не криминальные персонажи, они не вызывают у нас отвращения, стремления отодвинуться от них. И у автора, естественно, не вызывают. Коротко сказать, то автор их любит. Другое дело, что эта любовь такая, это не сентименты, а гораздо более сложное, иногда очень такое жесткое чувство. Что при этом Витковский соединяет в самих героях и в манере повествования? для БР. Внутри романа это вещи, которые сейчас в русской литературе резко маргинализированы. Вообще говоря, вряд ли могут появиться. Герой – торгаш с еврейской кровью, верующий католик. Герой опирается на польскую мифологию, польскую литературу, польские байки, польское изобразительное искусство. При этом он, вообще говоря, еще знает об романе «Опасные связи», знает пьесу «Жари», отсылает к Жене. Мне очень трудно представить, кроме как в единичных экспериментальных литературных сочинениях сегодняшних российских, тем более в романной прозе, вот такого рода ходы. По крайней мере, для того романа, который дальше подают там на национальный бестселлер, большую книгу и еще что-то в этом роде, однажды похожая попытка такого синтеза, вообще говоря, была произведена, дала великое произведение. Это, конечно, Венечка Ерофеев. Но характерно, что книжка осталась уникальной. Сегодня в России что-то близкое к тому, что делает Витковский, можем найти в новой драме или новой социальной радикальной поэзии. Но вот в большой форме, в романе, я что-то ничего такого похожего не вижу. В этом смысле очень большая разница и в характере общества российского и польского, и в устройстве культуры. России сегодня легче что-то объявить сенсацией или легче что-то маргинализировать, неважно, будет это тип человека или тип произведения. Так вот, сегодня в России это сделать легче и массам, и большинству элит, чем принять это как то, что достойно интереса, достойно внимания, и в этом смысле принадлежит к жизни, а не изгнана из нее, выдавлена на самый край или даже за самый край существования. Конечно, то, что делает еще кроме этого Витковский, он, ну, как бы пишет с точки зрения, да любой, в общем, с точки зрения классициста или с точки зрения сегодняшнего серьезного русского писателя, претендента на премию «Большая книга» и так далее, он пишет, что называется, плохую прозу. Сегодня в России мало кто на такие вещи рискнет. Для все-таки западной словесности, включая Польшу в этот Запад, это один из возможных, вполне не стигматизированных путей, практик, стратегий литератора. Скажем, Мануэль Пуик делал это более спокойно, хотя тоже вызывал очень сложную реакцию такого закрытого и лицемерного аргентинского общества, почему и должен был уехать то в Бразилию, то в Мексику, то еще куда-нибудь. Во Франции это делал, начиная с 70-х годов, Пьер Гиета в более радикальной форме, вплоть до полной нечитаемости своих текстов. Но вообще говоря, работать с Кэмпом, работать с не принявшей канонические формы реальностью, будь то языковой, будь то социальной, будь то культурной, это для серьезного молодого ищущего западного писателя, в том числе польского, это нормальная вещь. В этом контексте слова «плохая литература» не существует, их нету. В нашем контексте, в российском, все-таки при всем том, что это довольно сильно расшатано за 90-е и 2000-е годы, все равно все-таки основная рамка сохраняется, и хотелось бы, не знаю, там, представителям толстых журналов или там тем, кто хочет держать, так сказать, высокую планку классической литературы, но им хотелось бы, конечно, чтобы вот была литература хорошая, была литература плохая, наша литература, естественно, хорошая, а всякая не наша литература, она плохая. Конечно, Витковский в этих условиях предмет тревоги. Ну, возьмем список там кандидатов на Нацбест или на Большую книгу. Это писатели, которые все-таки, ну, как бы хорошо пишут. Писатели, которые плохо пишут, или, как там сказано, в Любееве, да? Ну, что делать, вот, если все то, что с нами происходит, можно то описать только на языке, где слова «жопа» и «отсос». Ну, кто из претендентов на Нацбеста, вот, ну, как бы сделает такое признание?
Итак, Борис Дубин считает, что произведения Михаила Витковского вовсе не являются никаким скандалом, являются как бы нормой для польского литературного сообщества, вообще для польского общества в целом и даже для польских главных премий.
С
«Свобода» в клубе «Арты FAQ». Михаил Витковский, польская трилогия по-русски. Хочу обратиться вам с тем же вопросом, который задал Борису Дубину. Насколько скандален Витковский? Ирина Прохорова, пожалуйста.
Пока ведь никакого скандала и не было, к сожалению.
Да, вот как издатель все ждала каких-то скандалов, народ бы прочитал, дискуссия бы завязалась.
Мне интересно, что вообще и скандал не произошел. Значит, книжка попала почему-то в России в маргинальную ситуацию. А мне кажется, что вся проблема заключается в том, что вообще-то у нас в России в современной не прочитана и не понята большая часть самой интересной литературы, как собственной, так и зарубежной, скажем так. Я думаю, что это происходит ровно потому, что общество сидит вот в этом жутко зауженном коридором представлений о классике и о традиции, которые вся сводятся к набору в советское время выстроенных в связи с логическими, идеологическими всякими перспективами. И поэтому, несмотря на то, что в этот канон пытались в какое-то время впихнуть там вполне близких нам другого ряда писателей, никакого нового канона просто не получилось. Поэтому огромное количество текстов вообще никуда не попадает. Мы не будем говорить о мной любимом Михаиле Витковском. У нас и Набоков-то нигде не присутствует. Он есть один сам по себе, и все говорят, что он замечательный, но при этом спроси любого человека, как он вписывается в канон, он никак не вписывается. Непрочтение огромного количества текстов и те ложные скандалы, которые возникают на пустом месте, связаны с тем, что в русской литературе есть колоссальный пласт другой традиции. Я бы назвала это, не знаю, не эстетство, а, скажем, есть вообще несколько линий российской художественной литературы, как части европейской, которая вообще не рассматривается. Когда я читала Витковского, особенно вот Любеева, да, мне совершенно казалось очевидным, что его вполне легко поставить в один ряд, там, с «Козлиной песни» Вагинова и, скажем, с Георгием Ивановым «Распад атома». И если мы снимем идею скандальности, у нас такое печатается и почему-то не считается скандальным. А если мы снимем, не обязательно, что это должно быть о геях и там еще о чем. Это другая литература, которая совершенно по-другому монтирует и играет с традицией, да, и какой-то совершенно другой месседж. И мне кажется, это замечательная литература. Но она у нас до сих пор считается. Ну, если не литература второго ряда, то вне канона. И вот мне кажется, вот здесь-то и происходит самая трагическая ситуация, потому что мы чрезвычайно обедняем представление о собственной литературе, не говоря уже о какой-то литературе чужой.
Ирина Прохорова, спасибо. Алмат Малатов?
Я думаю, что слово «скандальный» абсолютно не точно. Это литература табуированная. И если брать с точки зрения российских табу, наверное, самую яркую вещь, это, конечно, будет Любиева. Дело в том, что, несмотря на все достоинства литературы документальной, это, несомненно, литература документальная.
Или основанная на документе.
Основанная
это,
на
давайте,
документе,
давайте
да.
Объясним, что это серия интервью с устареющими гомосексуалистами, которые в советские времена встречались с советскими солдатами. И вот теперь часть этих воспоминаний, самая яркая, может быть, этого касается.
Дело в том, что эта тема с точки зрения нашей возрождающейся духовности, это определенно грязь, да? То есть грязь такая, что даже не хочется связываться.
Да еще и бросающая тень на советских солдат, есть, которые стояли
говоря,
в Европе.
Да. Кто будет это в России читать? Читающие гомосексуалы не будут, потому что такая проза их компрометирует.
А почему?
А потому что, Лена, они борются под лозунгом «Мы такие же, как вы», а может даже лучше. А тут показывается, что, собственно, вот, есть этот придонный ил. Это даже не другая сторона Луны, это придонный ил, и в нем есть жизнь. Вот такая. Грязная, страшная, может быть, унижающая и достоинство человека. Там вообще там нету момента достоинства. Там показана жизнь, и показана объективно. Эту жизнь в России никто увидеть не хочет. Если, например, Марго, центральная героиня...
Третья вещь, которая сейчас будет выходить, да?
Да, которая сейчас будет выходить. Если сама Марго, вот эта вот героиня, вот эта вот двусмысленная, то ли дальнобойщик, то ли дальнобойщица, потому что дальнобойщик – это профессия, дальнобойщица – тоже профессия, но это плечевая проститутка, на секундочку, в русском языке. Она еще как-то конгруентна публике. Она ломает устоявшиеся каноны женственности, сексуальности женской, вообще гендерные каноны. Она еще интересна публике. Ну вот боюсь, что, конечно, Любиева при всей остроте прозы, при всей ее талантливости, так называемая талантливость плохой прозы, да, плохого языка.
Это безумно талантливая вещь.
Это безумно талантливая вещь. Я боюсь, что в России это не скандал, это выстрел в пустоту, это табу.
Алмат Малатов, Анна Наринская.
Ну, во-первых, мне тоже очень жалко, что это книга, которая могла бы быть скандальной, но не породила скандала, и тогда бы ее прочло талантливую и задевающую там, разнообразные душевные струны книжку прочло бы гораздо больше народу, чем прочло ее сейчас. Но я вот хотела как раз сказать по поводу того, что читающие гомосексуалисты, интеллектуалы, они не будут ее читать, потому что они хотят бороться за образ, что мы такие же, как вы. Эта книга, ну, на уровне современной, скажем, западной литературы, особенно уж англо-американской литературы, это одна из наиболее мейнстримных тем. Уже, я не знаю, 20 последних лет, чем занимаются там особенно английская литература, она занимается образом другого. И этот другой такой, или он там гомосексуалист, хотя, конечно, уже трудно себе представить в Англии гомосексуалиста реально как другого, но все же, или он пакистанец, или знаменитейшая книга, например, Ханифа Курейши «Будда из пригорода», которая прочитана всеми и переиздана здесь множество раз, она как раз объединяет вот две эти вещи, там человек и гомосексуалист, и пакистанец, и с этим долго работает, рассказывает об этом другому, пытается посмотреть на него глазами этой культуры. По Ханифу Курейши был поставлен фильм Стивена Фрирза «My Beautiful Laundrette», который был здесь показан даже и по телевизору, по-моему. Меня как раз очень удивляет то, что литературу даже такого рода, но пришедшую не из Польши, а, скажем, пришедшую из Англии, здесь вполне готовы читать, ее издают в достаточно массовых сериях, но даже та, которая как бы говорит, ну вот, закавычив о грязи, ее готовы читать. Курейши чего только нету. А литературу, пришедшую из Польши, такого рода читать не готовы.
Анна Наринская, Александр Шаталов.
Я согласен, конечно, с Анней. Прежде всего, здесь идет речь о меньшинствах. И эта книга, о которой мы говорим, она с собой проявляет социальные проблемы для российского общества, издательские проблемы, потому что книга малотиражна и недоступна широкой аудитории, и, конечно, содержательные проблемы. Мы должны говорить о том, что это хорошая литература или плохая. Да, это хорошая литература, это исповедальная литература. Мне кажется, неправильно говорить о том, содержание ее грязное или не грязное. Это глубокая исповедальная книжка и вместе с тем документальная, потому что сегодня происходит как бы соединение документального жанра и жанра художественного. И в этом отношении эта книга как раз абсолютно, на мой взгляд, актуальна. И в России, конечно, существовал такой замечательный писатель Евгений Харитонов, который вот Ира печатала в своем журнале, я издавал книжку, который как раз как интеллектуал филологически работал с текстами, он поднимал ту же самую маргинальную тему. И как раз Евгений Харитонов является автором для, так скажем, интеллектуалов, потому что ближайшее окружение, там, Дмитрий Пригов, Евгений Попов, так далее, то есть это интеллектуальная литература. Но это, опять-таки, не массовая литература. Я бы формулировал так, что эта книжка, безусловно, не скандальная. Эта книжка хорошая, но вопрос заключается в том, почему такой литературы не создается у нас, почему общество не готово такую литературу воспринимать, и молодые писатели или там зрелые писатели не обращаются к этой теме, потому что они не хотят видеть никаких меньшинств. Ни пакистанцев, ни таджиков, которые живут вокруг нас, ни узбеков. То есть это литература от сексуальных меньшинств до национальных меньшинств. Тема становится очень важной, ну, в Великобритании, во Франции. Именно книги на эту тему получают все международные крупные литературные премии. Эта тема не интересует отечественных издателей, я бы сказал, в первую очередь, а потом уже и писателей.
Александр Шаталов, спасибо. Александр Гаврилов.
Когда мы говорим о скандальности той или иной книги, это понятие состоит из двух частей. Из того, задумывал ли скандал и пытался ли создать скандал писатель. И в данном случае, мне кажется, что Михаил Витковский был вполне готов к скандалу. Если посмотреть на финал Любева или Марго, Любева просто заканчивается тем, что он прогнозирует скандал и его собственное изгнание из всех мыслимых там...
В том числе и из гомосексуального сообщества.
В том числе и из гомосексуального
сообщества. Потому что, как заметил Алмат, гомосексуалы хотят быть такими же,
да,
как
и
все.
Да, и это тоже есть в прекрасной книжке Любева, когда на пляж в Любево являются эти активисты гей-движения с волейбольным мячиком и прочими красотами. А второе – это реакция общества. И мне гораздо интереснее, то есть там с Михаилом Витковским, слава богу, все понятно. Дико талантливый автор, очень признанный в Польше, с первой книжкой получившей грандиозное общественное признание. Судьба опасная, но завидная. Я помню, как нас там знакомили в Кракове, и его сразу представляли как молодую звезду польской прозы. А ему это было ужасно смешно и неловко, потому что, кроме всего прочего, еще вменяемый здоровый человек. С другой стороны, мне гораздо интереснее понять, почему, вот то, о чем все говорили сейчас, да, почему русская публика не отреагировала на эту книжку ни как на скандал, ни как на литературное событие. интеллектуальное сообщество, в общем, даже Любьеву, великую книжку, прямо вот, Ира, спасибо вам большое за то, что она существует по-русски, отреагировала очень вяло, почти никак. И мне кажется, что вот здесь этот разговор о другом очень важен. В другом, английском другом, или американском другом, или польском другом, предполагается внутреннее подлинное родство. Ну, то есть он такой же, как я, но другой. Он такой же, как я, но пакистанец. Для современного отечественного сознания, центрально-российского, именно эта позиция, он такой же, как я, но другой, почти невозможна. Возможна ситуация, он совсем другой. Они, вне зависимости от того, кто они, чечены, гомосексуалисты, пенсионеры, коммунисты, либералы, они, люди с пёсьими головами, едят младенцев, и еще что же удивительного, что они еще и стареют, и умирают. Либо других не существует. Мы есть, а другие вымышленные. Так или иначе, фигура другого никаким образом не сродняется с фигурой мейнстримного наблюдателя. И это главная проблема, как мне кажется. Потому что когда взрослая польская литературная деятельница первый раз пересказывала мне роман Любьева, она говорила о том, что, конечно, там удивительно и пряно то, что это книга из жизни гомосексуалистов с их странной жизнью. Но главное это... Вот эта увядающая плоть человека пред лицом жизни, смерти и старости. И вот в этом человек находил для себя некоторую возможность прикоснуться душевно к героям. В России этого не произошло, и вообще ничто, что отличается от этих самых набриолининых геоактивистов с волейбольным мячиком. Странным образом, мейнстримная русская литература больше всего похожа на геоактивиста с волейбольным мячиком. Уж до того вся традиционная, соответствующая ценностям, гладенькая, а если не равен час в ней вдруг используется чья-нибудь чужая строчка, то вот это страшный скандал. СМ, Кейс, Шишкин и Венерин Волс.
Александр Каврилов, спасибо. «Свобода» в клубе «Арте и ФКЮ». Польская трилогия Михаила Витковского по-русски. Любиева, Марго и Барбара Дзевил из Евожной Щаковой. Главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсант» Анна Наринская. Писатель и колумнист Талмат Малатов. Литературный критик, поэт и издатель Александр Шаталов. И Александр Гаврилов, критик, директор Института книги. Мы вернемся после новостей.
Радио «Свобода. Мифы и репутация». Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Главные новости коротко. Почти в 70 городах России сегодня проходят акции в защиту свободы собраний. В Москве на Триумфальной площади из-за раскола среди лидеров движения «Стратегия-31» пройдут одновременно две акции протеста. Правозащитнице Людмиле Алексеевой впервые удалось согласовать акцию в защиту свободы собраний с городскими властями. Московское правительство разрешило вывести на Триумфальную площадь не более 800 человек. Оппозиционер Эдуард Лимонов, не согласный с этим ограничением, намерен провести несанкционированный митинг с участием 1500 человек. На Украине сегодня проходят выборы в местные органы власти. Граждане выбирают местных депутатов, мэров городов, глав поселков и сел. По данным Украинского центра избиркома, всего в стране пройдет около 15 тысяч различных голосований. В белорусском городе Пинске число погибших в результате взрыва на фанерной фабрике достигло 11. Ранее сообщалось о 5 погибших. Взрыв и пожар на территории фабрики произошли 25 октября. Корпорация «Росатом» построит во Вьетнаме атомную электростанцию, первую в этой стране. Договор об этом был подписан в ходе визита в Ханой президента России Дмитрия Медведева. Правительства Великобритании и Франции запретили ввоз в свои страны грузов из Йемена без сопровождения. Накануне власти Йемена закрыли местные офисы курьерских служб УПС и FedEx. Вечером 29 октября в двух посылках, отправленных США из Йемена этими почтовыми компаниями, были обнаружены взрывчатые вещества. В Индонезии в результате цунами, по последним данным, погибли 435 человек, 110 числятся пропавшими без вести. В Шанхае завершила работу Всемирная выставка «Экспо-2010». Китайский премьер Вэнь Цзябао, выступая на закрытии выставки, назвал ее проведение замечательным событием, которое способствовало взаимопониманию между народами. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе Арте FAQ. Писатель Михаил Витковский, польский прозаик. Две его книги вышли в издательство «Новое литературное обозрение». Это «Любиева» и «Барбара Радзивилл» из «Южной Щековой». Выходит сейчас в издательстве «Лимбах» книга под названием «Марго». Почему эта проза не вызвала ожидаемой реакции или хоть какой-то реакции в российском читательском сообществе, мы говорим с издателем Витковского, главным редактором издательства «Новое литературное обозрение» Ириной Прохоровой, специальным корреспондентом издательского дома «Коммерсант» Анной Наринской, писателем и колумнистом Алматом Малатовым, который написал предисловие к книге «Марго», с литературным критиком Александром Гавриловым, директором Института книги, и поэтом, критиком, издателем, главным редактором издательства «Глагол» Александром Шаталовым. Предлагаю продолжить нашу дискуссию о том, почему книги Витковского, которые говорят о очень важных общественных проблемах, рассказывают о маргиналах, или я как-то не очень хочу даже употреблять это определение, маргиналы, а рассказывает о гомосексуалистах, о бывших бизнесменах, которые в 90-е там делали свой бизнес, о дальнобойщиках и дальнобойщицах, рассказывают каким-то удивительным языком. Это смешная, динамичная и очень человечная проза. Почему она не востребована оказалась русским читательским сообществом? Почему такого рода литература мало возможна по-русски, или если она и появляется, то она не востребована издателями, как заметил Александр Шаталов. Почему я больше узнаю о себе, о советском прошлом моем, и почему я больше себя узнаю в писателях с постсоветского европейского пространства, чем из русской литературы? Ирина Прохорова.
Мы правильно сравниваем, как бы, с идеей европейской традиции и некоторой такой даже моды на идеи другого и так далее. Но вот мне кажется, что чем интересна книжка Витковского, он же все-таки находится в восточноевропейской традиции. И мне кажется, что здесь важнее разговор не о том, вот описывает ли он гомосексуалов, а может быть, потом он будет описывать еще кого-нибудь другого. Чем книга и великая, здесь же очень тонкая игра с несколькими важнейшими, мне кажется, восточноевропейскими темами. С одной стороны, это отчасти ироническое переосмысление документальной прозы. И вообще русскому человеку должно быть, это, по идее, близко традиции. Критическая литература, которая описывала ночлежки, подвалы, в конце концов, и великая французская литература Золя первой начала описывать низы общества и так далее. Удивительно, что это, в общем, на самом деле, в некотором смысле, то же самое. И вот эта закваска восточноевропейских интеллектуалов, такой социальной критики, она в книжке очень видна. Мне кажется, что просто пряная тематика упускает из виду, что это же важнейший факт. Второе – это вообще жанр репортажа, который вообще очень популярен в Польше и Восточной Европе. Условно говоря, традиция нового журнализма, которая возникла снова сейчас. Идея вот как бы, да, такого как бы вроде бы правдивого рассказа. А третье, как мне кажется, это лучшее описание советского декаданса, собственно, через вот это как бы маргинальную ситуацию распадения ветшающего развратного Третьего Рима, называйте как угодно, это потрясающая картина. И здесь, в отличие от того натужного мейнстрима российского со всякой этой ностальгией невероятной, здесь некоторая суть увядающего такого режима, рассыпающегося страшного, подана не через картины, репрессии и прочее, а дана из какого-то странного ракурса, но где виднее вся ситуация неизбежного распада. Это очень тонко сделано. И я хочу оспорить тезис, что якобы плохо написано. Вообще, это отличный язык. Написанность плохо, опять же, ситуации советской традиции, усредненной гладкописи такой, да, которая вообще никакая. И в этом смысле у нас тогда все лучшие тексты плохо написаны, потому что они не ложатся под среднесоветский издательско-редакторский тип прозы, который у нас опять торжествует. Книга очень хороша тем, а потому она так и близка, потому что есть некоторая восточноевропейская традиция, часть которой, да, и очень большая и важнейшая, это русская литература.
Ирина Прохорова, спасибо. Алмат Малатов.
Вот дело в том, что она нам слишком близка. Поэтому у нас ее читать-то и не хотят. Одно дело читать английскую прозу. Она чужая. Это люди с пёсьими головами. Мы пришли на говорящую собачку посмотреть. А другое дело Польша. Она рядом. почему, опять-таки, не будут читать сами гомосексуалы, не будут читать тайком, плеваться и осуждать? Потому что в той же Англии уже пройден этап борьбы за «мы такие же хорошие, как и вы». Сейчас второй этап. Мы имеем право быть такими же плохими, как и вы. У нас до этого этапа еще как до Африки, конечно. И если в Англии, тем более в Скандинавии, где гомосексуалы постепенно выпадают, эта характеристика выпадает из стигматизирующих. И в Финляндии уже пакистанца гомосексуала недостаточно. Вот есть книга писательницы Синисала «Тролль», где у нее гомосексуал вообще-то тролль, мифическое существо. Там связь модного фотографа с троллем. То есть вот уже вот настолько большое дистанцирование от другого. И что касается социальной придонной литературы, о которой говорила Ирина Прохорова, дело в том, что там все-таки есть некоторая мораль, есть отношение автора. Некоторое осуждение. У Витковского этого нет. Это плохо.
Речь идет о социальной прозе начала 20 века в России. Амат Малатов, спасибо, Анна Наринская.
Я бы хотела сказать по двум пунктам, связанные с тем, что Польша слишком близка. Мне кажется, что это неправда про Польшу. Как раз то, что люди здесь готовы читать, скажем, английскую литературу такого рода или близкого рода, может быть, худшую, чем это, и не готовы польскую, связано как раз с тем каноном, сложившимся здесь, о котором мы говорили. Для нашего читателя, англичане и американцы, это взрослые, это большие люди, на которые смотрят снизу вверх и говорят, ну, раз они нам спускают это вот оттуда, давайте почитаем, наверное, у них так носят. А когда это, значит, какой-то поляк, то, ну и что мы будем с этим? Поэтому мне кажется, что вопрос не в близости и в неком для нас уж слишком родстве. Мы просто не готовы на это, на них смотреть. Хотела бы отрекламировать статью Григория Дашевского, которая вышла в журнале «Коммерсант Викенд», которая посвящена книге Барбары Дзевилл, но рассматривает эту книжку в связи с Любиева, и Григорий там говорит вот о вещи, которые мы не затрагивали, и она ему представляется в этих книжках самой главной. А именно, это книга о приходе капитализма и утрате в связи с этим польскости, самостоятельности и, главное, утрате мечты. Потому что приходящий вот этот вот вылизанный мир, который приходит, где любая мечта может быть осуществлена при помощи некоторого количества дензнаков, но как бы они, эти два пожилых трансвестита, они противопоставлены этому новому миру, который пришел, и они их все мечты о том, что уже не вернется никогда. Эти советские солдаты не вернутся и не придут. И этого Саши, охранника, уже тоже не будет никогда. Книжка говорит вот об этом тоске, может быть, правильной, а может быть, неправильной тоске по вот этому уже ушедшему миру с очень там большой силой и с большой эмоцией. Здесь же, в этом ракурсе, никто этого не хочет рассматривать. У нас есть такая солдатская заявка, что у нас отняли великую страну, и давайте теперь кого-нибудь за это накажем. Это все говорится каким-то генеральским голосом, таким под топот сапогов, те там писатели, и те люди, и те читатели, которые хотят про это читать. Никакой более тонкой мысли или переживания по этому чувству, которые позволяют себе даже, может быть, не сам Витковский, а его герои, у нас не предлагается. И мне кажется, что это во многом та яма, которая есть между провал этой книжкой, провал, и ее возможными потребителями здесь.
Анна Наринская, спасибо. У меня вопрос к Александру Шаталу. Саш, вот когда вы издавали Харитонова, мне кажется, Харитонов был прекрасно прочитан тем российским обществом 90-х годов. Как, по-вашему, что случилось сейчас, что тексты такого рода сложные, затрагивающие проблемы не только общественной жизни, но и биологии, проблемы другого, проблемы идентификации. Почему эти тексты сейчас не читаются, не требуются?
Это, прежде всего, издательская проблема. Небольшие издательства, они не могут существовать сегодня на книжном рынке, и поэтому эти книжки, замечательные книжки, выпущенные небольшими тиражами, не имеют широкой аудитории просто физически. Это первый момент. Второй момент. Крупные издательства не заинтересованы в маргинальной литературе. Как телевидение показало, там, извините, задницу, да, посмотрело 100 человек, а показало что-нибудь более сложное, люди выключили телевизор. Теперь, что касается Евгения Харитонова, то Евгений Харитонов был как бы бэкграундным писателем. случайно его книжка называется «Под домашним арестом». Это рукопись, которая оказала влияние на уровне рукописи на его современников. Он не печатался, но там Нина Садур, Дмитрий Приигов или Евгений Попов заимствовали его интонационные находки в своей прозе. И таким образом, когда его корпус стал уже доступен, он оказался, несомненно, более широкой аудиторией. Но я уверен, что большинство радиослушателей вообще не знают такое имя, как Евгений Харитонов. Поэтому о популярности или о прочитанности этого автора тоже можно говорить с некоторой такой натяжкой. Еще раз о Михаиле Витковском. Действительно, правильно заметила Анна, как в свое время Восточная Европа отвернулась от России, Польша, там, даже прибалтийские страны, так и русский читатель отвернулся от Восточной Европы. И поэтому повернуть его заново к Восточной Европе достаточно сложно. Можно без конца выпускать эти книги, очень хорошие, хотя их там, на самом деле, не так много. Может быть, Михаил Витковский один из немногих писателей, который в Польше так успешно работает, и который и издается на Западе. То есть его книжки были моментально изданы на многих других языках. Запад интересуется всеми меньшинствами и восточноевропейской литературы, потому что она тоже является меньшинством. Румынское кино популярно во всем мире, потому что оно маленькое кино. Но Россия пока еще интересуется не меньшинствами, опять-таки, не восточноевропейскими мелкими странами, а поиском своей национальной самоидентификации. Великая она страна или невеликая страна? Тоталитарное общество мы построили или не тоталитарное общество? Что мы строим, что мы делаем? Пока Россия не разобрала себе, какая Польша? Какие польские писатели? Это все, в принципе, нам неинтересно. И издателям, и даже, самое главное, обществу. Это неинтересно.
Александр Шаталов, у Ирины Прохоровой есть возражения или комментарии?
Ну, не будем мы общество винить. Если у общества нет информации по поводу, какие книги выходят, и если, собственно говоря, наш профессиональный цех не пытается перестраивать систему координат, где мы представляем какую-то другую традицию, другую современность, то общество с трудом может найти какой-то вектор. Недаром сложившаяся система Гутенберга предполагает целые, да, этапы правильные, а у нас некоторые вот важнейшие функции просто сбиты в обществе. Поэтому и многие книжки просто не доходят до читающих людей. А умных людей всегда достаточно. Недаром я затеяла, у меня же целая большая польская серия, была идея, которую я медленно, но продвигаю, такое новое европейское письмо, и попробовать начинать именно с писателей Восточной Европы, которые, может быть, в этой ситуации значительно более интересны, чем западноевропейские писатели. Потому что невероятный культурный шок вот распада всей советской системы породил невероятное количество интересного письма, размышляющего о этой проблематике. И точно очень близкое нам, потому что, в общем, вопросы-то те же самые ставятся. Если мы возвращаемся к тому, почему не прочитано, и к вопросу о традиции. Но ведь если Любеева почитать вот под углом зрения и Харитонова, и вообще нонконформистской литературы послевоенной, советской, он же прекрасно вписывается в эту мощную традицию, которая уже, по идее, должна была быть давно не маргинальной. А у нас она до сих пор не прочитана и не осмыслена. Вот у нас умер Дмитрий Александрович Приигов, наконец пошли конференции, да, уже классик живой. У нас недавно умер Некрасов, который до сих пор не прочитан. Холин. Если бы эта традиция реально была осмыслена, люди прочитали бы это мгновенно и увидели в этом похожую традицию работы с брутальным, деконструкция брутальности, насилия и массу вещей, которые, в общем, лет 60 уже в русской литературе серьезно исследуются.
«Свобода» в клубе «Арте и Фикью». Трилогия Михаила Витковского «Любиева», «Барбара Радзивилл» и «Марго». Почему эта книга не прочитана в России? Хочу вернуться к одному замечанию Александра Шаталова, которое было сделано, к сожалению, в перерыве или до записи. Саша, вы сказали, что Витковский, помимо художественной прозы, написал еще и книгу, которая рефлексирует проблемы.
Вторая его книга выходила как раз. Это были очерки его путешествий, рассказов о восточноевропейских странах. После того, как они отделились от нашего блока, то есть Румыния, блока, да. Будапешт, Болгария, путешествие по этим странам, он пытался понять что-то общее, что общее объединяет Восточную Европу и что общее объединяет восточноевропейские страны. Не знаю, может быть, есть свои витковские там и в Румынии, должны появиться, если там великое кино. Но сейчас, кстати, румынская литература издается, переводится, во всяком случае, в Молдавии она переводится на русский язык, я знаю, но не знаю, издается ли у нас в России.
Вот я думаю, что важная история, вот для того, чтобы мы понимали и про Витковского, и про эту генерацию, условно говоря, 40-летних, то, что это люди, которые очень критически переосмысляют советский опыт.
Если говорить о «На дне», то, может быть, Витковский как раз ищет своего идеального героя. Может быть, вот герои этих его книг, и «Марго», и «Барбара Радзивилл», и герои этого «Любиева» – это тоже положительные герои. То есть это люди, которые в общем-то, в свое время выступали против Советского Союза, то есть они уходили в андеграунд, то есть они искали, уходили внутрь себя. То есть мы можем их воспринимать как сексуальное меньшинство, можем воспринимать их как угодно, но фактически они были в контрапункте с государственной властью. Может быть, такая тема тоже присутствует в его романах, поэтому это востребовано в польской литературе.
Александр Шатало, спасибо. Александр Гаврилов.
Когда мы говорим сейчас о том, что не прочитан Литковский и что не прочитана, там, скажем, польская литература, мы делаем вид, что шедевры русской литературы прочитаны. Но это неправда. Мы говорим о том, что тематика, с которой работает Витковский, оттеснена на некоторые маргинали, зато мейнстримная литература там такая и сякая. Мейнстримная литература сегодняшнего дня – это Дарья Донцова, извините, в лучшем случае Татьяна Устинова. Михаил Витковский борется за читателя не главным образом с Ольгой Славниковой или Алексеем Слоповским, а, собственно, с той литературой, которую вообще бессмысленно обсуждать, ее употребляют не для того, чтобы что-нибудь понять. Если мы посмотрим на изменение чтения постсоветского россиянина, мы увидим, что чем дальше, тем больше он отторгает любую литературу, которая имеет непосредственное отношение к его реальной жизни.
Саша, это очень критикуемая позиция.
Про Харитонова. Я бы сказал, как я прочитал Харитонова. Я жил в Петербурге и учился в медицинском институте. И вот я шел каждый день от метро, и там стоял стол на улице с книгами. Так вот, лежало что-то вроде Марининой, а рядом с ним лежал Харитонов. Я его прочитал поэтому. Он просто, грубо говоря, как сейчас говорят, был выложен на выкладку, на кубик. У книги есть два пути быть прочитанной в данный момент. Либо ее выложили на стенд в новинке, там, перемешку с Донцовой, каким-нибудь ужасным Каэли. Либо он получает литературную премию. Наши литературные премии давным-давно... Это рекламная абсолютно премия.
Вот так вот. Алмат Малатов считает, Ирина Прохорова.
Я хочу сказать, что премия литературная в некотором смысле и призвана рекламировать какой-то тип литературы. Мы можем долго сейчас обсуждать, насколько правильно и правильно выстроена наша система литературных премий. Но вот премия НОС дала Лене Элтон за «Каменные клёны» премию, а книжка осталась непрочитанной. И я категорически против разговора о том, что люди опять ничего не хотят читать. Вот мы увидим на книжных ярмарках нон-фикшн, Красноярской книжной ярмарке, что люди читают, слушают внимательно, когда приезжают авторы. Как издатель, я практик. Если нет контекста, не создано в обществе представление о вот этой системе координат, что является мейнстримом, люди и не считывают. В море всего трудно выбрать. А если критическая рефлексия профессиональная не работает, и происходит, что надо завешать все билбордами по всей Москве, а это доступно не очень многим, либо огромное количество книг действительно вот так откатывается на периферию. Очень обидно.
Ирина Прохорова, может, Анна Аринская?
Ну, во-первых, мне кажется, что Витковский абсолютно не борется, и я бы хотела выставить со снобистских позиций, и не борется с теми, кто читает Донцову и Устинову. И поэтому их вообще предъявлять как главное зло, я бы как раз, как некоторое зло предъявила Славникову и Слоповского, Ирины, ну, не упреки, но, скажем, рефлексия. Из всех здесь присутствующих обращена только ко мне, потому что я и литературный критик, который работает в газете, и, собственно, я получала очень много писем от читателей. Когда я написала про издание не первый раз там книги Гаврилова «Берлинская флейта», мне пришло 12 писем из разных городов людей, которые спрашивали, где эту книжку можно купить. Но там критик, скажем, или там человек даже со своим взглядом на то, какие книги правильные, практически бессилен против той системы распространения, комплектации книжных магазинов, комплектации интернет-книжных магазинов, которые совершенно не стали той отдушиной и тем, чем там многие надеялись. Когда мы говорим о Любиева, например, надо как бы все время за скобками держать, что, кроме всего прочего, эту книгу, про нее трудно узнать, не так просто купить. Есть еще это просто физическая преграда между читателем и книгами такого рода. А уже потом следует, хотим ли мы читать польскую литературу, хотим ли мы читать достаточно депрессивную литературу, хотим ли мы читать про меньшинства.
Анна Наринская, спасибо. Но подтверждая ваши наблюдения, я скажу, что я посетила магазин «Москва», и я была потрясена тем скудным выбором, который предъявляют магазины людям. А ведь это маркетинговая акция, акция по продвижению книг. Значит, я бы хотела разговор все-таки вернуть в область политической воли. Я сейчас имею в виду, по словам, политика или идеология, не Кремль, как вы понимаете, хотя и Кремль, видимо, тоже, в некоторую тенденцию общества последнего десятилетия, российского общества, к консервации. Я полагаю, что просто прежде всего общество сделалось очень консервативным. И отсюда нежелание знать ни про другого, ни про гастарбайтера, ни про пакистанца, ни про гомосексуала, ни про старика, ни про какого-то, то, что называется, маленького человека, чем на самом деле-то всю жизнь занималась русская литература. А Витковский нас в это место, нас, собственно говоря, тычет. Так вот я считаю, что непрочитанность Витковского – это прежде всего дело политической воли общества, которое потеряло, в общем, не интерес, а волю к прочтению такого рода литературы. Очень правильный был пример Алматы с тем, как Харитонов лежал на одном лотке в открытом доступе вместе с Мариной. Мне кажется, что это был какой-то симптом 90-х, когда российское общество шло другим путем. Я люблю пример с Гавлом и Чехией. Вот какой президент у страны, такая у нее и культура. Вот куда движется общественный вектор, туда движутся и писатели. Можно, конечно, невероятный героизм проявлять и идти против этого вектора, но все писатели постсоветского европейского пространства не делают ничего необыкновенного. Они просто производят некоторую черную документальную работу по обработке того опыта, который прошла страна и который, в общем, они все прожили. Алмат Маватов.
Ну, во-первых, я считаю, что книжный рынок недооценивает читателя. Во-вторых, что касается идти против... Ну, это, собственно, да, вот это мне уже социально близко. Ты помнишь, какой тираж был у моей первой книги, которая была схожа по языку, по героям именно с Витковским, именно с Любеевым? Это была книга тиражом в 1000 экземпляров, толком нигде не прозвучавшим. Я не могу себе сейчас позволить идти против тренда, потому что это моя работа, мои деньги, самое главное, это последующие тиражи и гонорары. Какие-то темы я вынужден придерживать. Я, например, не могу сделать сейчас очерк о грузинских, о сицилийских крестьянах.
А вот почему?
А вот не пойдет.
Никто не возьмет?
Они берут.
Ну вот это берут. И есть та идеологическая, понимаешь, воля, которая утрачена.
Тут дело просто даже не в воле. Это конформизм вот именно российской части литературы. Я не могу себе позволить сделать текст, который не продастся. Это моя работа, я с нее живу.
Алмат Палатов. Александр Шаталов.
Нельзя говорить о политической воле, просто о воле. Есть потребности или нет потребности у читателей? Я не согласен с тем, что читателей много и становится с каждым годом все меньше. Это мы можем говорить и о тиражах и так далее. Это поколение, которое уходит. Замещается интернетом, замещается чем угодно. С другой стороны, мы говорили о дистрибуции книг. Ира выпускает эти книжки, и это как раз ее воля. И если бы таких было еще несколько издателей, которые выпускали такие книги, пусть небольшими тиражами, пусть себе в убыток, тогда возникала такая литература. Поэтому, если говорить о Витковском, то, что вот сегодня мы обсуждаем эту книжку, это опять-таки наша воля. И если таких обсуждений будет больше, то, может быть, и писатели будут писать не на соцзаказ, а писать потому, что у них есть такая потребность.
Александр Шаталов, Анна Наринская.
Я с Сашей тут по одной позиции не согласна, хотя всякие знаменитые люди с Сашей согласны. И вот, например, Филипп Рот говорит, что каждую минуту умирает читатель, и никто новый не становится на его место. Мне кажется, что, ну, может быть, да, какие-то книги, если говорить о тех романах по тысяче страниц, которые сейчас пишутся. Ну, Витковский – это книга, которая опубликована сейчас на бумаге, а это абсолютно интегрирующаяся в интернет книга. Если человек находит ее в интернете, она написана тем языком, она такой длины. В общем, непрочитанность этой книжки во многом это именно воля. Все-таки общество, хотя, конечно, это довольно пошло осуждать за что-то общество, но все-таки это воля людей, которые, да, живут в такой стране, какова она есть сейчас, в такой атмосфере, с тем информационным потоком, который есть сейчас. Это их воля или, наоборот, отсутствие воли погрузиться в это, подумать, что такая вещь может тебя задеть. Сейчас же все хотят читать книги какого рода, чтобы или они тебя совсем не задевали, и ты читал просто некую книгу, может быть, она была бы умная, например, или красиво написанная, и ты, как отодвинувшись от нее, ее читал. Или чтобы ты по-хорошему поплакал и по-хорошему посмеялся. Книга, которая заставляет тебя как-то переживать сложнее, она и сложнее приходит к читателю, сложнее им воспринимается. Я в пессимистическом настроении по этому поводу. Я не верю, что интеллектуальные обсуждения могут привлечь к литературе такого рода и к проблемам такого рода людей больше, чем есть на данный момент. Стагнация такого рода почти безнадежна.
Я купил книжку сейчас, потому что прочитал как раз рецензию в «Коммерсанте». Да. Вот я увидел книжку Витковского, прочитал рецензию, пошел в магазин и нашел ее. То есть, пожалуйста, прямая взаимосвязь.
Становлюсь более оптимистичным. оптимистичный
сразу. 5% населения, которое будет это считать. Эти 5% не вычерпаны абсолютно. Это гигантская доля аудитории, 5%.
Ирина Прохорова.
Значит, коллеги, издатель – это человек, профессия которого требует оптимизма. В противном случае я бы пошла в какие-нибудь другие сферы. Каждое старшее поколение обвиняет младшее в том, что оно теряет нравственные ориентиры, перестает читать. Значит, с обществом, я думаю, что все в порядке. Если меняется тип носителей и тип литературы, это не значит, что литература перестала существовать. Мы просто попали в революционное время вот такого слома традиционной системы книгоиздания, воспроизводства, распространения и так далее. Это, конечно, очень сильно затрудняет целый ряд моментов. Но желание людей читать хорошее это не отменяет. Проблема, скорее всего, в том, что плохие созданы условия для небольших издательств, которые призваны открывать новые имена. И сейчас я могу рассказывать часами, что лучшие шедевры модернистской литературы были изданы сначала тиражом 150 экземпляров, а потом они стали классикой, и теперь там Улисс у каждого в кармане, уважающегося человека и так далее. Естественный процесс, все новое требует большой воли, издательской, читательской, критической рефлексии и все прочее. И это вечный бой. А то, что мы говорим, и мне кажется, все равно я настаиваю на своем, что все, что я делаю в некотором смысле, это попытка написать другую историю литературы вот таким практическим путем, попытка издания другого типа книг, создания другого контекста, в котором эти книжки неожиданно высвечивают вещи какие-то очень важные и близкие нам.
Ирина Прохорова, спасибо. «Свобода» в клубе «Арте FAQ». Польская трилогия Михаила Витковского. Ее мы обсуждали с издателем Витковского, главным редактором издательства «Новое литературное обозрение» Ириной Прохоровой, со специальным корреспондентом издательского дома «Коммерсант» Анной Наринской, с писателем и колумнистом Алматом Малатовым, с Александром Гавриловым, критиком, директором Института книги, и с Александром Шаталовым, поэтом, критиком, главным редактором издательства «Глагол». Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода» в полдень, 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода» в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия всем россиянам. Я дизайнер и хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темп. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9360, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.